Глава 5. Юродивый. В комнату вошел человек лет 50 с бледным, изрытым оспою продолговатым лицом, длинными седыми волосами и редкой рыжеватой бородкой. Он был такого большого роста, что для того, чтобы пройти в дверь, ему не только нужно было нагнуть голову, но и согнуться всем телом. На нем было надето что-то изорванное, похожее на кафтан и на подрясник. В руке он держал огромный посох. Войдя в комнату, он изо всех сил стукнул им по полу и, скривив брови и чрезмерно раскрыв рот, захохотал самым страшным и неестественным образом. Он был крив на один глаз, и белый зрачок этого глаза прыгал беспрестанно и придавал его и без того некрасивому лицу еще более отвратительное выражение.
— Ага, попались! — закричал он маленькими шажками, подбегая к Володе, схватил его за голову и начал тщательно рассматривать его макушку, потом совершенно серьезным выражением отошел от него, подошел к столу и начал дуть под клеенку и крестить ее. «Ох, жалко! Ох, больно! Сердешные улетят!» — заговорил он, потом дрожащим от слез голосом, с чувством всматриваясь в Володю, и стал утирать рукавом действительно падавшие слезы.
Голос его был груб и хрипл, движения торопливы и неровны, речь бессмысленна и несвязна. Он никогда не употреблял местоимений, но ударение так трогательно и желтое уродливое лицо его принимало иногда такое откровенно печальное выражение, что, слушая его, нельзя было удержаться от какого-то смешанного чувства сожаления, страха и грусти. Это был юродивый и странник Гриша. Откуда был он? Кто были его родители? Что побудило его избрать странническую жизнь, какую он вел? Никто не знал этого. Знаю только то, что он с 15-го года стал известен как юродивый, который зиму и лето ходит босиком, посещает монастыри, дарит образочки тем, кого полюбит, и говорит загадочные слова, которые некоторыми принимаются за предсказания, что никто никогда не знал его в другом виде, что он изредка хаживал к бабушке, и что одни говорили, будто он несчастный сын богатых родителей и чистая душа, а другие, что он просто мужик и лентяй. Наконец явился давно желанный и пунктуальный Фока, и мы пошли вниз. Гриша, всхлипывая и продолжая говорить разную нелепицу, шел за нами и стучал костылем по ступенькам лестницы. Папа и маман ходили рука об руку по гостиной и о чем-то тихо разговаривали. Марья Ивановна чинно сидела на одном из кресел, симметрично под прямым углом, примыкавшим к дивану, и строгим, но сдержанным голосом давала наставление сидевшим подле нее девочкам. Как только Карл Иванович вошел в комнату, она взглянула на него, тотчас же отвернулась, и лицо ее приняло выражение, которое можно передать так. «Я вас не замечаю, Карл Иванович». По глазам девочек заметно было, что они очень хотели поскорее передать нам какое-то очень важное известие. Но вскочить с своих мест и подойти к нам было бы нарушением правил мими. Мы сначала должны были подойти к ней, сказать «бонжур, мими», шаркнуть ногой, а потом уже позволялось вступать в разговоры. Что за несносная особа была эта мими? При ней, бывало, ни о чем нельзя было говорить. Она все находила неприличным. Сверх того, она беспрестанно приставала. «Говорите же по-французски!» А тут-то, как назло, так и хочется болтать по-русски. Или за обедом. Только что войдешь во вкус какого-нибудь кушанья и желаешь, чтобы никто не мешал, уж она непременно. «Ешьте же с хлебом!» Или «Как вы держите вилку?» «И какое ей до нас дело? Подумаешь?
пускай она учит своих девочек, а у нас есть на это Карл Иваныч. Я вполне разделял его ненависть к иным людям».
«Попроси мамашу, чтобы нас взяли на охоту», — сказала Катенька шепотом, останавливая меня за курточку, когда большие прошли вперед в столовую. «Хорошо, постараемся».
Гриша обедал в столовой, но за особенным столиком. Он не поднимал глаз с своей тарелки, изредка вздыхал, делал страшные гримасы и говорил, как будто сам с собою.
«Жалко. Улетело. Улетит голубь в небо. Ох, на могиле камень!» и тому подобное.
Маман с утра была расстроена. Присутствие, слова и поступки Гриши заметно усиливали в ней это расположение.
«Ах, да, я было и забыла попросить тебя об одной вещи», — сказала она, подавая отцу тарелку с супом.
«Что такое?»
«Вели, пожалуйста, запирать своих страшных собак, а то они чуть не закусали бедного Гришу, когда он проходил по двору. Они эдак и на детей могут броситься».
Услыхав, что речь идет о нем, Гриша повернулся к столу, стал показывать изорванные полы своей одежды и, пережевывая, приговаривать: «Хотел, чтобы загрызли. Бог не попустил. Грех собаками травить, большой грех. Не бей, большак, что бить? Бог простит. Дни не такие». «Что это он говорит?» — спросил папа, пристально и строго рассматривая его. «Я ничего не понимаю».
«А я понимаю», — отвечала маман. «Он мне рассказывал, что какой-то охотник нарочно на него пускал собак. Так он и говорит: хотел, чтобы загрызли, но Бог не попустил. И просит тебя, чтобы ты за это не наказывал его».
«А, вот что», — сказал папа. «Почем же он знает, что я хочу наказывать этого охотника?» «Ты знаешь, я вообще небольшой охотник до этих господ», — продолжал он по-французски. «Но этот особенно мне не нравится и должен быть...»
«Ах, не говори этого, мой друг», — прервала его маман, как будто испугавшись чего-нибудь. «Почем ты знаешь?»
«Кажется, я имел случай изучить эту породу людей. Их столько к тебе ходит. Все на один покрой, вечно одна и та же история».
Видно было, что матушка на этот счет была совершенно другого мнения и не хотела спорить.
«Передай мне, пожалуйста, пирожок», — сказала она. «Что, хороши ли они нынче?» «Нет, меня сердит», — продолжал папа, взяв в руку пирожок, но держа его на таком расстоянии, чтобы маман не могла достать его. «Нет, меня сердит, когда я вижу, что люди умные и образованные вдаются в обман». И он ударил вилкой по столу. «Я тебя просила передать мне пирожок», — повторила она, протягивая руку.
«И прекрасно делают», — продолжал папа, отодвигая руку, «что таких людей сажают в полицию. Они приносят только ту пользу, что расстраивают и без того слабые нервы некоторых особ», — прибавил он с улыбкой, заметив, что этот разговор очень не нравится матушке, и подал ей пирожок.
«Я на это тебе только одно скажу. Трудно поверить, чтобы человек, который, несмотря на свои 60 лет, зиму и лето ходит босой и, не снимая, носит под платьем вериги в 2 пуда весом, и который не раз отказывался от предложений жить спокойно и на всем готовом, трудно поверить, чтобы такой человек все это делал только из лени. Насчет предсказаний», — прибавила она со вздохом и, помолчав немного, — «я... верю в них недаром. Я тебе рассказывала, кажется, как Кирюша день в день, час в час предсказал покойнику папеньке его кончину».
«Ах, что ты со мной сделала?» — сказал папа, улыбаясь и приставив руку ко рту с той стороны, с которой сидела Мими. «Когда он это делал, я всегда слушал с напряженным вниманием, ожидая чего-нибудь смешного. Зачем ты мне напомнила об его ногах? Я посмотрел, и теперь ничего есть не буду».
Обед клонился к концу. Любочка и Катенька беспрестанно подмигивали нам, вертелись на своих стульях и вообще изъявляли сильное беспокойство. Подмигивание это значило: «Что же вы не просите, чтобы нас взяли на охоту?» Я толкнул локтем Володю. Володя толкнул меня и, наконец, решился. Сначала робким голосом, потом довольно твердо и громко он объяснил, что так как мы нынче должны ехать, то желали бы, чтобы девочки вместе с нами поехали на охоту на линейке. После небольшого совещания между большими вопрос этот решен был в нашу пользу. И, что было еще приятнее, маман сказала, что она сама поедет с нами.